жители и добровольцы, работающие на разборе завалов, до сих пор сдают в полицию найденные бумажники.
Ольга Серебряная познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Сирии, где власти под давлением мирового сообщества пообещали прекратить силовое подавление антиправительственных выступлений. Серия нападений в Израиле, жертвами которых стали несколько человек. Визит Папы Римского в Испанию, сопровождающийся протестами. Суд по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Совет Безопасности ООН на сегодняшнем заседании будет обсуждать ситуацию в Сирии, где за несколько месяцев массовых выступлений против нынешнего режима были убиты от 1700 до 2000 человек. Вчера поступили сообщения о том, что сирийские власти собираются отказаться от проведения масштабных операций по разгону акций протеста и начать процесс политических реформ, рассказывает Андрей Шароградский.
По словам представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, сирийский президент Башар Асад сообщил главе ООН, что отдал приказ армии и полиции прекратить боевые операции и массовые аресты в городах, где проходят демонстрации с требованием смены нынешнего режима. Асад также обещал в течение нескольких месяцев начать в стране политические реформы, включая внесение изменений в Конституцию и проведение выборов. Сирийское правительство по-прежнему утверждает, что ведет борьбу с террористами, которые провоцируют беспорядки в стране. Но, по данным сирийских правозащитников, пока нет никаких признаков того, что масштабы боевых операций против противников режима хоть как-то уменьшились. Сотни сотрудников сил безопасности в среду прочесывали дома в приморском городе Латакия. Задержанные содержатся на местном футбольном стадионе. В городе Хомс, где вчера состоялись демонстрации солидарности с арестованными в Латакии, были убиты не менее 9 человек. Тысячи беженцев покинули страну, большинство из них укрылись на территории Турции. Побывавший недавно в Дамаске турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу и его иорданский коллега Насер Юдех на совместной пресс-конференции в Стамбуле выразили озабоченность по поводу ситуации в Сирии. Ахмет Давутоглу. Мы продолжим наши консультации с Сирией и другими странами нашего региона и международного сообщества. Я провел вчера долгий разговор с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Мы также консультируемся с ООН. Если военные операции в Сирии продолжатся и превратятся в региональную проблему, естественно, что Турция не останется в стороне. Ситуация в Сирии будет сегодня предметом обсуждения на Совете Безопасности ООН. Комиссар ООН по правам человека Неви Пилей, как ожидается, призовет к проведению специального расследования Международным уголовным судом зверств, совершенных сирийскими властями в отношении собственного народа. Ожидается также, что администрация президента США Барака Обамы выступит с прямым призывом к Асаду покинуть пост президента Сирии. Источники в Белом доме сообщают, что Соединенные Штаты уже предупредили своих арабских и европейских союзников, что такой шаг неизбежен. Соединенные Штаты намерены ввести санкции против Сирии. Согласно источникам, с аналогичным призывом к Асаду немедленно выступят и другие страны, а также Европейский Союз. В среду Тунис, вслед за несколькими другими арабскими государствами, отозвал своего посла из Дамаска. Однако Башар Асад, несмотря на международное давление, заявляет, что останется у власти. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Российский арабист Владимир Исаев, заместитель директора Института Востоковедения, считает, что, объявив о прекращении вооруженных репрессий против оппозиции и демонстрантов, Башар Асад пытается сохранить себя в качестве партнера для мирового сообщества. Мой коллега Андрей Шары начал беседу с вопроса о том, что заставило сирийского лидера смягчить тактику своего поведения.
Да, речь идет о том, что он решил свои задачи, и ему больше не нужно применять армию. Или он уступает давлению международного сообщества, или он нашел какие-то другие способы решения. решения внутриполитического кризиса. Что за этим может стоять?
Все три, по-моему, присутствуют составляющие, о которых вы говорили, но присутствует еще одна очень важная деталь. Сирия фактически оказывается все больше изоляции среди своих арабских соседей. Вот это очень важно для сирийского режима, который, в общем-то, всегда развивался в достаточно близко сотрудничая с различными арабскими странами. Отношения стали напряженными. Он хочет показать всему миру, включая и арабский регион, естественно, то, что сирийский режим меняет свое отношение. Сирийский режим все время опаздывал с различного рода реформами. Когда манифестанты выходили с какими-то требованиями, и только после этого, скажем, режим шел на какие-то уступки, то, естественно, что в дальнейшем они выходили с дальнейшими и дальнейшими требованиями. Сейчас, на мой взгляд, есть попытка опередить события.
Программа реформ, которую Башар Асад обещает, может помочь ему сохраниться у власти? Удержится он в том случае, если вдруг неожиданно выполнит всю эту программу реформ?
Вопрос, как поведет себя оппозиция. Месяц где-то полтора назад произошло следующее. Когда он объявил об амнистии и многопартийности, на следующий день под одним из городов погибли 120 солдат, которых просто расстреляли в тот момент, когда колонна шла маршем по дороге. То есть, если оппозиция не будет применять оружие. Если, с другой стороны, режим, в общем-то, пойдет на более серьезные реформы, ну, например, скажем, разрешить въезд оппозиции, которая находится за пределами Сирии. Она достаточно сильна и даже собирает съезды, включая такие города, как Москва, например, где достаточно много сирийцев. Конечно, нужно объявить дополнительную амнистию тем, кто уже задержан был службами безопасности и полиции. Кроме того, нужно объявить, на мой взгляд, какой-то переходный период, подводить примерно страну к тому, чтобы она действительно могла свободно выразить свои желания, кого она хочет видеть во главе государства.
Те, кто проводит, организует манифестацию против режима Башара Асада, это его обещания, заявления могут воспринять как проявление слабости. Может так, на ваш взгляд, случиться, что сейчас вот это протестное движение лишь с новой силой будет развиваться?
Подождем пятницу. Та оппозиция, которая выводила людей на улицы, обратите внимание, она выводила их из мечетей. Ну, у арабов мечеть традиционное место сбора, пятница, определенный день сбора, и там легче организовать людей, увлечь их какими-то лозунгами.
Жертвами репрессий со стороны режима Асада стали уже тысячи человек. В том случае, если сейчас Асад выполнит свое обещание, он может сохраниться, на ваш взгляд, как какой-то партнер для переговоров международного сообщества, или граница уже передана, и международное сообщество будет требовать его ухода?
Пока он ведь не объявлен такой персоной нон-грата, как, например, тот же самый его ливийский коллега, о котором четко сказано, что он нелегитимен. Пока никто не заявлял об этом. Говорили там, накладывали определенные санкции, ограничения и так далее. Если он удержится у власти, если он, так сказать, прекратит действительно вот эти разгоны силой демонстрации, если, в общем-то, перестанет расти счет убитых, международное сообщество, вы знаете, оно достаточно цинично. Ему сейчас лишние сложности в арабском мире, который и так бурлит, вставляя массу неприятностей, вполне с ним снова возобновят договоры о сотрудничестве.
С арабистом Владимиром Исаевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Израиля, около границы с Египтом, несколько человек погибли и не менее 10 ранены в результате серии нападений. Сегодня 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. В Казани, откуда «Булгария» отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы этой программы. В Москве продолжаются слушания по уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади. Президент Сирии Башар Асад обещает мировому сообществу прекратить применение военной силы против антиправительственных демонстрантов. Москва определила своего ставленника на пост президента Южной Осетии. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к центральной международной новости последних часов. В Израиле совершена серия нападений. Сообщается о том, что погибли по меньшей мере 6 человек, есть раненые. Сейчас у нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котляр. Здравствуйте, Элла. Расскажите, что известно, какие последние сведения о нападениях?
Здравствуйте, Валентин. Речь идет о 3 терактах, которые произошли в 3 разных местах, поэтому общей картины пока составить нельзя. Учтите, что все это произошло в пустыне Арава, где чаще всего встречаются пустынные рисы и танки, поскольку там есть военные базы, танковые полигоны. Первый теракт произошел в районе полудня, и это было, что террористы обстреляли рейсовый автобус, который шел из Бершевы в Эйлат. Часть пассажиров автобуса были военнослужащие, которые возвращались домой с баз. Как свидетельствуют очевидцы, автобус ехал вдоль египетской границы, когда его обстреляло 3 человека из автоматического оружия. Они находились в легковом автомобиле, который обогнал автобус. Автобус не остановился и продолжил движение, благодаря чему было спасено несколько человеческих жизней. Первую помощь раненым оказали фельдшеры ВВС, которые находились в автобусе. Служба скорой помощи сообщает о том, что в результате этого теракта пострадало 10 человек, 4 из которых получили легкие ранения. В результате обстрела также пострадали пассажиры нескольких автомобилей, которые тоже находились на шоссе. Говорят, что ранено 2 детей. Примерно через 40 минут после первого теракта произошел второй. Армейский патруль, который искал террористов, подорвался на фугасе. В машине было 5 человек. Третий теракт произошел сразу после этого. Террористы выстрелили ракетой советского производства по легковому автомобилю и обстреляли автобус из автоматического оружия. Жертвами этого теракта стало 4 члена одной семьи, которые находились в машине. Немедленно после этого банду террористов обнаружили бойцы подразделения полицейского спецназа. В ходе боя, по имеющимся на данный момент информации, один из полицейских подорвался на фугасе. Спецназ полиции вступил с ними в перестрелку примерно в 2 километрах от места второго теракта. По сообщению полиции, 3 террористов было уничтожено. Операция по поиску террористов, их сообщников и так далее все еще идет. На дорогах юга развернуты блокпосты, дороги в Эйлат и аэропорт Уфда перекрыты, подняты по тревоге подразделения армии и полиции, начальник генштаба Бенни Ганс и глава полиции и Данина прибыли на место происшествия для того, чтобы контролировать ситуацию.
Скажите, Элла, а известно, кто стоит за нападениями?
Пока неизвестно. В данный момент, кстати, число раненых около 30 человек, число погибших 6, возможно, будет больше. Все, что известно по поводу террористов, что Иордания передавала буквально за несколько минут до первого теракта предупреждение о том, что на территорию Израиля проникли боевики, которые планируют совершить в Эйлате и окрестностях теракт. Также высокопоставленное лицо в штабе Южного округа говорит о том, что предупреждения такого рода шли в течение последних недель, и упоминалась возможность посещения солдата. Ряд арабских изданий писали о том, что в ходе этих терактов израильский солдат был похищен. Израильская армия пока эту информацию совершенно не подтверждает.
Элла, и в заключение вопрос. Правильно я понимаю, что Эйлат — это популярное место отдыха израильтян, и поэтому вот эти дороги, связывающие север Израиля с Эйлатом, они сейчас, там большое движение, там много людей?
Зависит от того, по какой дороге. Туристы чаще ездят по другой, более живописной, которая идет мимо Мицпарамон. Обстрелы происходили на более служебной дороге, которой пользуются чаще местные жители. Она идет вдоль египетской границы значительно менее живописно и менее популярно.
Ну что ж, благодарю вас, Элла. Мы вернемся в следующих часах к рассказу о событиях на юге Израиля. Напомню, что сейчас было прямое включение из Израиля корреспондента «Радио Свободы» Эллы Котляр. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской прессы. На связи теперь корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Президент США Барак Обама только что завершил 3-дневный автобусный тур по десяткам городов 3 штатов американского Среднего Запада. Целью поездки было разъяснение людям на местах экономического курса президента. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Ключевым элементом в этой поездке была озабоченность американцев высоким уровнем безработицы. Известный комментатор Фарид Закария пишет в газете «Вашингтон-Пост», что демократы в конце концов начали активно критиковать президента Обаму, придя в отчаяние от его уступок консервативной партии чаепития в дискуссии о поднятии долгового потолка. Они критикуют его за чрезмерную осторожность в предложениях по созданию новых рабочих мест в США. Демократы утверждают, что президент должен продемонстрировать явное отличие его усилий от полной пассивности республиканской партии перед лицом общенационального кризиса в сфере занятости. Вероятно, Барак Обама осознает, что наиболее важный фактор для его переизбрания на следующий срок – это рост занятости. Чтобы внести реальный вклад в реальную экономику, Обаме нужен комплекс предложений, которые он сможет провести через Конгресс, а не тех, которые хорошо звучат по телевидению, считает автор статьи. Закария приводит тревожные данные о том, что занятость в стране сократилась на 6,8 миллионов рабочих мест. При нынешних темпах создания рабочих мест понадобится 5 лет, чтобы занятость повысилась до предрецессионного уровня. Между тем, существует ряд недорогих стратегий, которые могут активизировать рост занятости. Например, развитие туризма в Соединенных Штатах. Автор статьи «Вашингтон-Пост» Фарид Закария предлагает упростить визовый режим для въезда в США. Валентин.
Алан, а какие публикации в американской прессе на международную тему привлекли сегодня ваше внимание?
А в редакционной статье в газете «Бостон Глоб» говорится, что 42 скоординированных взрыва и нападения в Ираке в понедельник, в результате которых погибло 92 человека и сотни ранены, разбили вдребезги утверждение о том, что обстановка в этой стране стабилизировалась. Что неясно, отмечают авторы, это является ли вспышка насилия, приуроченная на середину священного праздника Рамадан, предвестником еще большего обострения, или же это последняя подобная акция перед воцарением спокойствия. Используя комбинацию атак смертников, заминированных автомобилей, самодельных бомб и стрелков-одиночек, боевики внушают простую мысль о том, что они почти так же сильны, как и в наиболее бурные дни межконфессиональных столкновений 2006-2007 годов. Иракские силы безопасности не ожидали этих акций и не остановили их. Никто пока не взял на себя ответственность, хотя на прошлой неделе Аль-Каида в Месопотамии намекнула, что готовит широкомасштабное убийство людей. Газета напоминает, что 14 американских военнослужащих было убито в Ираке в июне, ставшим самым кровопролитным месяцем за последние 3 года. Это произошло через несколько недель после того, как правительство Ирака согласилось обсудить возможность оставления там части американских войск для подготовки иракских сил безопасности после крайнего срока ухода оттуда войск США в январе. Президент Обама справедливо настаивает на энергичном выводе боевых войск США из Ирака. Однако недавние атаки поднимают фундаментальный вопрос о том, извлечены ли уроки из иракского опыта. История войны, обошедшаяся в тысячи жизней и миллиарды долларов, еще не стала достоянием учебников истории, делают вывод авторы редакционной статьи в газете «Бостон Глоб». Валентин.
Алан, а что пишет сегодня американская пресса о России? Традиционный вопрос.
Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер пишет о том, что хотя российская экономика все еще уязвима для колебаний на мировых рынках, ее положение все же предпочтительнее, чем раньше, чтобы пережить последствия новой рецессии в Европе и в Соединенных Штатах. Автор пишет, что Россия, конечно, не застрахована от невзгод. Европейский кризис суверенного долга, усилившийся после понижения агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга США, вызвал активные распродажи на российском фондовом рынке, но свободного падения не произошло. Индекс Московской международной валютной биржи повысился на 17% с 1 по 10 августа. Одной из причин нынешней стойкости является то, что задолженность в российском частном секторе составляет лишь часть той суммы, которую она составляла в 2008 году. Кроме того, российские банки превратились из чистых должников в чистых кредиторов. Автор приводит мнение одного из лондонских экспертов компании Citigroup, который говорит, что несмотря на более сильную стартовую позицию, сейчас Россия все еще уязвима для падения цен на нефть. Если ситуация в Европе ухудшится и крупные рецессии материализуются, это повлияет на цены на нефть, и Россия пострадает. По подсчетам эксперта, на каждые 10 долларов снижения средней годовой цены на баррель нефти Россия теряет 1% ВВП. Об этом говорится в статье Эндрю Креймера в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Еще одна заметная тема дня. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в столицу Испании Мадрид с 4-дневным визитом. Он примет участие в праздновании Всемирного дня молодежи. Визит понтифика, финансирующийся из государственного бюджета, вызвал в Испании массовые протесты. О целях визита и о реакции папского престола на протесты в Испании, традиционно бывшей ревностно-католической страной, говорит сопровождающий понтифика в поездке журналист Алексей Букалов. С ним беседовал Андрей Шароградский.
Вы сопровождаете Папу Римского в его нынешней поездке. Говорил ли он в самолете по дороге в Испанию о целях вот этого своего визита?
Вы знаете, была короткая такая беседа с ним. Он вышел, ответил на несколько вопросов, которые заранее в таких случаях присылаются в канцелярию. И он общается с директором пресс-службы Падре Ломбарди. И была, конечно, такая фраза о том, что нужно разговаривать, общаться с молодежью, нужен постоянный контакт. Вопрос был сформулирован следующим образом, что вот вы унаследовали как бы эту традицию проведения Всемирных дней молодежи от вашего предшественника папы Войтылы, и это уже третий такой Всемирный день молодежи, в котором вы принимаете участие. Он был действительно сразу же в год избрания в Кёльне, поехал вместо Иоанна Павла II, и затем съездил в Сидней, и вот это уже третий его приезд. И он ответил, что да, это важное дело, я его воспринимаю как свое, и как очень важное с точки зрения и воспитания молодежи, и с точки зрения такого понимания в обществе. На самом деле, действительно, большая, по моим наблюдениям, большая эволюция произошла в отношении самого Ратцингера к этим встречам. Если сначала он был немножко напуган даже, я помню, как он как-то смущался, когда начинались эти крики, эти дети начинали кричать, топать ногами, Бенедетто, Бенедетто в Кёльне, а он такой кабинетный ученый, не привыкший общаться с огромными толпами, он терпеливо ждал и даже в какой-то момент замолился, подождите, я еще не кончил выступать в аэропорту. И сейчас он уже как бы освоился и знает вот этот темперамент, и научился с ним справляться, ему это нравится. И, конечно, для него это тоже такая, я бы сказал, как аккумулятор, он подзаряжается энергией тоже от этой молодежи. Это огромная выстроенная конструкция праздника, где есть, конечно, и свои протестные определенные структуры, безусловно, особенно здесь, с темпераментом в Мадриде, вот эти индиньядос, которые протестуют против того, чтобы много государственных денег в условиях кризиса тратились на этот визит. Церковь оправдывается, что никаких государственных денег они не берут, наоборот, на пожертвования и так далее. В общем, но это на самом деле не главное. Главное, вот что создается такая атмосфера праздника. Я бы сказал, что это такой всемирный фестиваль молодежи на католический лад.
И все-таки, возвращаясь вот к протестам, о которых вы упомянули, какую-то озабоченность вызвала у делегации Ватикана тот факт, что вот действительно произошли столкновения демонстрантов с полицией накануне в Мадриде, и они были связаны с приездом Папы Римского?
Нет, ну вы знаете, такого официального заявления не было сказано. Конечно, они всегда сожалеют о том, что происходят какие-то столкновения. Но буквально вот в брифинге перед началом папской поездки тот же вышеупомянутый падре Федерико Ломбарди, он сказал, что всегда проходят протесты, всегда говорится о том, что это будет неудачный визит, что вот не хотят папу. А потом он превращается в триумфальный, скромно сказал Ломбарди. Так что они не видят здесь особых каких-то, во-первых, не новшеств. Ну и, конечно, сожалеют, любые столкновения, это всегда не то, что украшает праздник. Но, с другой стороны, достаточно спокойно к этому относятся. В общей сложности сейчас, пока они говорят о 1,5 миллионах молодых людей, приехавших сюда, но считается, что до 2 миллионов эта цифра может возрасти в последние дни. И это, в общем, все 5 континентов, это, в общем, достаточно внушительно на самом деле. И я не думаю, чтобы это была только формальная такая встреча. Конечно, для церкви очень важно вот держать внимание молодежи. Папа сказал когда-то, этот нынешний папа сказал когда-то, что Всемирные дни молодежи – это не рок-фестивали, а я не эстрадная звезда. Мы говорим с молодежью, стараемся говорить об их нуждах, отвечать на их вопросы. Ведем с молодежью диалог. И это главное.
с сопровождающим понтифика в поездке журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
6 человек погибли и не менее 10 ранены в результате 3 нападений на юге Израиля около границы с Египтом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода Булгарии, в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда Булгария отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Среди жертв – женщины и дети. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барыжников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить на сайте внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентина. Я бы напомнила нашим читателям, слушателям и, надеюсь, теперь уже и зрителям о том, что сегодня будет очередная прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода». Это программа Михаила Соколова «Время гостей». Сегодня в ней будут принимать участие Сергей Станкевич, Сергей Бабурин и Олег Румянцев. Все люди, имеющие непосредственное отношение к событиям августа 91 года. И программа будет посвящена 20-летию путча и о том, что произошло после него, как развивалась страна в эти 20 лет. Повторю, в 19 часов по московскому времени, в прямой, в том числе и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода», программа Михаила Соколова. Это та линейка программ «Время гостей», которые у нас теперь регулярно 1-2, а то и 3 раза в неделю будут идти в прямом видеоэфире на сайте. Вы можете смотреть, оставлять свои комментарии. Мы будем благодарны за любые, в том числе и критические отклики по поводу наших видеотрансляций, потому что это тот проект, который только начинает обороты. Теперь об обещанном. Вчера я говорила, что сегодня мы опубликуем кинофильм «Пробуждение», фильм об августе 91 года. Его автор Владимир Олейников, он снимал эту ленту у Белого дома вот в самые горячие дни августа 91 года. И те, кто хочет вернуться в атмосферу тех дней и посмотреть, как это все было на самом деле, может посмотреть фильм Владимира Олейникова, который любезно передал нам права на него, не вообще права, а вот права на трансляцию на сайте «Радио Свобода». Этот фильм находится в разделе «Фото-видео». Вы видите, там очень много материалов, посвященных августу 91-го. И кроме фильма Владимира Олейникова, вот-вот появятся воспоминания сотрудников «Радио Свобода», которые работали в августе 91-го в Белом доме. Смотрите почаще на главную страницу сайта «Радио Свобода». Вы наверняка найдете что-то новое, интересное для себя.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о теме, связанной с российско-украинскими отношениями. Движение «Севастополь, Крым, Россия» предложило назначить на освободившийся после смерти Василия Джарты пост премьер-министра Крыма бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Инициаторы назначения утверждают, что Лужков, будучи мэром Москвы, много сделал для Севастополя, и крымчане любят его примерно так же, как в свое время советский народ любил Ленина. Конец цитаты. Украинские и российские политологи считают, что у Юрия Лужкова нет никаких шансов стать премьер-министром Крыма. Его политическая карьера завершена со скандалом, и решение назначения нового главы Крыма будет принимать украинская политическая элита и президент Украины Виктор Янукович. Рассказывает Любовь Чижова.
Движение «Севастополь, Крым, Украина» обратилось с предложением назначить на пост премьер-министра Крыма бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к президенту Украины Виктору Януковичу. Именно с ним в соответствии с Конституцией Украины согласовывается кандидатура главы правительства Крыма. В обращении говорится, что Лужков – способен обеспечить радикальный прорыв в социально-экономическом развитии полуострова и дальнейшую позитивную динамику российско-украинских отношений. Движение напоминает, что Лужков, будучи мэром российской столицы, много сделал для Севастополя и заслужил расположение крымчан. И они любят его так же, как в свое время советский народ любил Ленина. Конец цитаты. Украинский политолог Владимир Притула считает, что Юрию Лужкову никогда не стать премьер-министром Крыма, и объясняет почему.
Невероятная вещь. Во-первых, само движение маргинально, то есть абсолютно невлиятельно в Крыму, и они достаточно активны в интернете. Несколько лет назад еще были публичные активные, где-то выходили на улицу, выводили от 10 до 15 человек на улице во время акций каких-то. Это же движение инициировало приезд в Крым бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, который так скандально закончился, и смешно закончился. Поэтому, в принципе, в Крыму над этим смеются. Почему это серьезно обсуждают за пределами Крыма, это абсолютно нереально. Принимать решение о назначении премьер-министра будет либо президент Виктор Янукович, либо его окружение.
Это было мнение украинского политолога Владимира Притулы. Юрий Лужков, занимая пост мэра Москвы, действительно активно поддерживал связи с Крымом, инвестировал деньги в развитие туристического бизнеса и даже выступал за возвращение Севастополя в состав России. За это в 2008 году украинские власти объявили его персоной нон-грата. В 2010 году запрет на въезд был снят. Но, несмотря на все заслуги перед Крымом, Юрий Лужков вряд ли его возглавит, считает российский политолог Николай Петров.
Мне кажется, что и существующий порядок назначения премьер-министра Крыма, и политическая ситуация, и в частности отношения между украинскими и российскими властями, и нынешнее состояние политическое Юрия Михайловича Лужкова, ничто не позволяет предположить, что такого рода идея могла бы быть хоть как-то реализована.
А есть ли политическое будущее у Юрия Михайловича Лужкова?
Я думаю, что нет, или вернее, что поскольку он совмещал политическую карьеру с бизнес-карьерой, то в какой-то момент при отставке вопрос стал выбора, и продолжать политическую карьеру, наверное, в принципе, он мог бы, закрывая бизнес-карьеру свою и батуринскую, и наоборот.
Говорил политолог Центра Карнеги Николай Петров. Предложение о назначении на пост премьер-министра Крыма Юрия Лужкова поступило после смерти главы крымского правительства Василия Джарты, который скончался в ночь на 17 августа. О реакции украинского руководства и самого Юрия Лужкова на инициативу движения «Севастополь-Крым-Россия» пока ничего не известно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают пост певицы Натальи Ветлицкой о концерте, который был дан 3 года назад в честь, как она выразилась, царя. Ее рассказ изобилует подробностями.
Как-то раз позвонил один человек и сказал, что хотел бы мне предложить принять участие в концерте для очень высокопоставленных особ. Для кого конкретно не уточнил. Ну, типа секретная информация. Говорю, какой мой интерес? Ну, в смысле бюджет. Вопрос был неуместен, как я и полагала. Он. Ну, обычно в подобных ситуациях никогда не практикуется финансирование. Во всяком случае, кроме вас, пока никто еще подобных вопросов не задавал. Я. Так это что, благотворительный вечер для детского дома? Смеется. Ну, вы же понимаете, что это не предприниматели. Вам гонорар, конечно же, не заплатят, но отблагодарят щедрым подарком. Да, я прекрасно это понимаю. И еще я отлично понимаю, что у каждого из этих ребят денег больше, чем у всех вместе взятых предпринимателей. И мне кажется, что если они захотели устроить себе вечеринку и пригласить на нее артистов, то нужно было бы им подумать о том, что в отличие от них артисты зарабатывают себе на хлеб в поте лица своим собственным горбом и хотят в конце своей бренной жизни иметь кое-какие средства, чтобы не существовать впроголодь, помня о щедрости нашего государства по отношению к пенсионерам. В общем, договорились. Выхожу на сцену, пою и приглядываюсь. За 3 столами сидит 6 человек во фраках. С такой малочисленной аудиторией мне еще не приходилось встречаться. Дальше фуршеты. Начинается раздача поощрительных призов. Артистки О – бриллиантовое колье. Артистки Д – каминные часы. Артистки Н – наручные часы. Артисту Б – не помню. Артисту М – гитара. Артисту Л – икона в дорогом окладе. А надо заметить, что артист Эл к этому времени уже успел изрядно расслабиться и пребывал в изумительном, игривом настроении, невероятно всех смеша своими шутками-прибаутками. Так вот, получив икону в подарок и выпив очередной бокал, он обращается к главному благодетелю с просьбой оставить на своем подарке чё? Да, именно, автограф. Ну, подумаешь, ну, автограф, ну, на иконе, ну, тем более от самого царя. Ну, чё тут такого?
Этот пост откомментировала в блогах портала Snob.ru Варвара Бабицкая.
Этот случай лишний раз подтверждает давнее подозрение, что профессионализм и человеческое достоинство как-то прямо связаны между собой. Самый большой артист радуется, как дитя, когда вместо дорогого подарка, какие дали его коллегам, хмырь в золотом камзоле екатерининских времен вручает ему грамоту, в которой ему присвоили народного. Я не знаю, каковы отношения с властями, придержащими у нынешних звездочек. Можно предположить, что практика, описанная Ветлицкой, в почти неизменном виде досталось нам от генсеков, вызывавших на ковер какую-нибудь Майю Плисецкую, и никуда деваться не собирается. Хотя до Ветлицкой никто из участников вольных и невольных и не думал выступать на эту тему.
В англоязычных блогах обсуждают вынесение приговоров участникам недавних уличных волнений. Из почти 1300 человек, которым были предъявлены обвинения, 70% остаются за решеткой, и только 15% были отпущены под залог. Особое негодование у пользователей интернета вызвало сообщение о приговоре 4 года лишения свободы двум жителям графства Чешир за публикацию в сети Facebook призывов начать беспорядки. В британских блогах Bright Green считают, что очень много вопросов вызывает скорость вынесения приговоров.
Кажется, будто с обвиняемыми хотят расправиться как можно быстрее, что приводит к поспешно вынесенным решениям. А следовало бы больше времени уделять расследованию. Как собирают доказательства и раскрывают преступления? Учитывая скорость, непонятно, удается ли полиции отсмотреть тысячи часов записи видеокамер слежения, прочитать сотни свидетельств очевидцев и проанализировать улики. Сами улики собирали тоже присутствовавшие на месте событий полицейские, но вряд ли им удалось вернуться на место снова, чтобы дополнить имеющуюся информацию. Мы уже были свидетелями несоответствия полицейских отчетов во время суда над Йеном Томлинсоном. Не покладая рук, работают суды, им приказано действовать как можно скорее, и адвокаты, мне кажется, не успевают как следует подготовиться к судам. До недавнего времени я никогда серьезно не воспринимал фразу, повторяемую многими радикальными левыми, что мы живем в полицейском государстве, где при этом приняты международные конвенции и существует право. А если вспомнить, что полиция вскоре получит новые полномочия, то стоит задаться вопросом о будущем Великобритании.
К дискуссии о наказаниях участников массовых беспорядков присоединились даже ученые. Согласно статистике, среди тех, кто вышел на улицы британских городов, 21% были молодые люди младше 18 лет. В своем блоге британский психолог Ричард Вайсман задался вопросом, как повели бы себя родители, если бы они узнали, что во время беспорядков их ребенок украл что-то из разгромленного магазина.
Вчера я решил провести эксперимент в связи с тем, что после волнений полиция просила родителей приводить своих детей в участок для проведения расследования. Я попросил участвующих в опросе людей представить себе, что их отпрыск, скажем, 18 лет, украл бутылку воды из магазина во время уличных беспорядков, а потом спросил, отвели бы они после этого своего ребенка в полицию. Половину опрошенных я попросил представить себе, что речь идет о сыне, а вторую половину о дочери. На самом деле это не имело никакого значения. Только 14% из тех, кто ответил на мой вопрос, заявили, что добровольно передали бы своего ребенка полиции. Вы шокированы? Можно это поведение оправдать?
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
6 человек погибли и не менее 10 ранены в результате нападений на юге Израиля около границы с Египтом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что теракты были скоординированы и за ними стоят палестинские боевики из сектора Газа. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда «Булгария» отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. В Хасанском районе Приморья произошло новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. Преображенский суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста подозреваемых по делу о нападении на эколога Константина Фетисова.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
По пути майора Дымовского. Новое видеообращение офицера МВД.
Комментарии экспертов.
Стратегия 2020 нуждается в ремонте. Подробности правительственного доклада.
Право автора.
Поэт и царь. Перевод на грузинский. Вадим Дубнов. О казусе Роберта Стуруа.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики. Общая численность безработных в России в июле увеличилась почти на 9%, а общий уровень безработицы в стране не только значительно превысил показатели июня, но и оказался выше майского. Какие факторы в наибольшей степени определяют сегодня общую динамику безработицы в России? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле – 7,2%. Чем может быть вызван такой всплеск безработицы в середине лета? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что отчасти, конечно, это может быть сезонное движение, потому что все-таки летний период, период отпусков, и для ряда работников это может сопровождаться сменой работы, поэтому я пока не склонна драматизировать увеличение уровня безработицы, тем более, что, в общем-то, уровень порядка 6,5%, он по-прежнему выглядит достаточно низким по сравнению с периодом 2009-2010 года. То есть мы все-таки увидели сейчас некоторое снижение уровня безработицы, которое приближается к докризисным величинам. Поэтому я считаю, что это просто может быть связано с изменениями в рамках промышленной занятости, в рамках занятости в государственном секторе. И, в принципе, пока мне не кажется, что это какая-то тенденция на увеличение безработицы.
В июле прошлого года в России также был отмечен рост безработицы к уровню июня, хотя и значительно меньший, с 6,8% до 7%. Тем не менее, он был тогда меньше, чем в мае, а в этом году июльский уровень даже превысил майский. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Если посмотреть на предыдущие три года, в июле всегда наблюдался рост уровня безработицы. Скорее всего, оно связано с окончанием учебного года в средних и высших учебных заведениях, и выпускники вузов и школ еще не могут найти работу очень быстро. Вместе с тем, если посмотреть ситуацию на рынке, то наш индекс PMI, который мы рассчитываем, исходя из опроса менеджеров по снабжению, директоров, финансовых директоров компаний, показывает, что активность на рынке труда достаточно высокая, компании продолжают достаточно активно нанимать новый персонал. Несколько эта активность ослабевает в обрабатывающих отраслях промышленности, но в целом в экономике происходит рост занятости.
Нынешний рост импорта в Россию, уже на треть опережающий темпы роста экспорта, а также слабый пока в целом общий рост внутреннего спроса в стране. В какой мере могут проявляться в динамике безработицы? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Конечно, отчасти тот факт, что уровень конкурентоспособности российской промышленности не повысился после кризиса, и мы это видим на примере очень быстрого роста импорта, но, конечно, отчасти означает, что есть неконкурентные компании или неконкурентные банки, которые, соответственно, вынуждены уходить с рынка, и, конечно, их уход сопровождается повышением уровня безработицы. Я думаю, что это, вот, наверное, основной такой фактор, который потенциально является фактором риска. Другой вопрос, что все-таки у нас объем потребления продолжает увеличиваться, и вообще говоря, это означает, что увеличение импорта, который мы видим, говорит о том, что увеличение потребления больше направлено направляется на импорт, но совсем не обязательно, что происходит какое-то кардинальное вытеснение российских производителей с рынка, просто они не в состоянии наращивать свою долю и пользоваться ростом спроса.
Какие еще факторы, на ваш взгляд, могут в наибольшей степени определять динамику безработицы в России в ближайшие месяцы? Александр Морозов, банк HSBC.
Ну, если исходить из того, что ничего глобального не произойдет в мировой экономике и в российской экономике, то в целом ситуация, динамика безработицы будет определяться еще двумя факторами. Первое – это наблюдаемое увеличение инвестиционной активности и, соответственно, необходимость использовать рабочую силу на строительных работах, что будет способствовать снижению уровня безработицы. И второе – то, что достигнутый уровень безработицы, по нашим оценкам, соответствует состоянию полной занятости российской экономики. Это означает, что дальнейшее снижение уровня безработицы будет упираться в естественные рамки. Поэтому такого быстрого снижения этого уровня, который наблюдался в первые месяцы, кварталы после кризиса, уже не будет происходить.
Но, согласитесь, это кажется немного странным. Оценивать безработицу в 6,5% в стране, как почти полную занятость. Что имеется в виду? Кроме, конечно, некой фоновой безработицы, когда людям просто необходимо время, чтобы сменить одну работу на другую, в течение которого они формально числятся безработными, как и в любой другой стране.
Это объясняется тем, что значительная доля российских безработных наблюдается в Северокавказском регионе, где просто нет работы. Если брать остальную часть России, то там уровень безработицы существенно ниже.
В июле общий уровень безработицы в России повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в заключение этого информационного часа вернемся к теме 20-летию победы над путчем ГКЧП в рубрике «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады задал россиянам ряд вопросов. Что, по мнению людей, произошло в августе 91-го? Почему провалилась попытка переворота? Какова роль народа в событиях тех трех августовских дней? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все большее количество россиян, по данным социологов, со временем склонны оценивать победу над ГКЧП как трагическое событие, имевшее гибельные последствия. Сейчас так думают 35% опрошенных Левада-центром. Чуть меньше 35% считают это просто эпизодом борьбы за власть. И только 10% граждан уверены, что это была демократическая революция, покончившая с властью КПСС. Исследование Левада-центра комментирует Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Цифры, по-моему, свидетельствуют о том, что в массовом сознании эти события размываются и в значительной степени уже размылись. Кроме того, они не воспринимаются как начало чего-то принципиально нового, как начало новой России. В значительной степени здесь сыграла роль позиция нынешних властей. Я вспоминаю, как отмечалось десятилетие этих событий. Практически все политические лидеры, ведущие, включая руководство страны, они просто не присутствовали в это время в информационном пространстве.
Как вы думаете, почему так происходит? Почему именно такая память об этих событиях? Почему она вытесняется?
Это событие чисто политическое. На его восприятие накладывает свой отпечаток последующее событие. Дело в том, что оно не привело в глазах большинства населения каким-то существенным веховым изменением. Поэтому оно воспринимается достаточно, даже не негативно, а нейтрально. Оно размывается именно в памяти, как значимое событие. В определенной степени это связано, повторяю, с отношением к нему властей, потому что власть легитимирует себя преемственной связью с Советским Союзом, а эти события привели к разрушению Советского Союза. Но оно не может себя идентифицировать ассоциировать и с ГКЧП, потому что эта власть отошла от коммунистической преемственности, от связи с КПСС. Поэтому она молчит, она просто это событие игнорирует.
На вопрос, что помешало успеху ГКЧП, 28% россиян отвечают – плохая организация переворота. И почти вдвое меньше, 15%, говорят о сопротивлении народа. Политолог Игорь Клямкин о причинах поражения путчистов.
Я думаю, что путч, так называемый, был вызван желанием части высшего политического руководства не допустить распада СССР. И в этом смысле можно сказать, что их выступление было мотивировано желанием сохранить власть. Но у них не было и ресурса уже для того, чтобы эту власть сохранять. Коммунистическая система держалась на двух китах. На произвольном использовании силы и коммунистической идеологии. Руководители ГКЧП понимали, что коммунистическая идеология в той атмосфере легитимности им не добавит. Поэтому в документах ГКЧП ни одного слова о коммунизме нет. А силу использовать, это надо же было думать о том, что будет после того, как они используют ее и победят. Народ, вышедший туда к Белому дому, сыграл свою роль. Группа «Альфа» поостереглась штурмовать Белый дом. Атмосфера была такая, что они не чувствовали поддержки в населении после того, как они победят. Поэтому они постереглись применять силу.
Как вы лично оцениваете события августа 91 года?
Естественно, в то время это воспринималось как начало новой демократической России. И в этом смысле я их оцениваю высоко, потому что это событие, в котором активное участие принимало население, которое знало, против чего оно выступает. Но, к сожалению, не очень отчетливо представляло себе, за что оно выступает. Если бы вот спросить мое мнение, следовало бы считать 21 августа началом новой России, то я бы сказал, да, следовало бы как начало, но которое, к сожалению, имело не то продолжение, которого мне бы лично хотелось.
Это был доктор философии Игорь Клямкин. По свидетельству социологов, отношение к августу 91-го во многом определяется еще и тем, что вследствие этих событий распался СССР. Больше половины россиян сейчас, 20 лет спустя, испытывают сожаление по поводу распада Советской империи.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о подготовке к выборам в Южной Осетии, о позиции российских властей на этих выборах. Мы также расскажем о серии нападений на юге Израиля, жертвами которой стали несколько человек, о визите Папы Римского в Испанию, сопровождающемся протестами, о первом саммите людей африканского происхождения и ситуации в Сирии, где власти пообещали прекратить силы подавлять антиправительственные выступления.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Великий режиссер ответил так. Но он же армянин.
Это все знают. Это террорист-одиночка. Некто с оружием, способный устроить...
Надо, чтобы люди чувствовали, что от них что-то зависит.
Продолжаем работу в этом направлении.
Обвинение касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту.
Получение денег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир.